Галит, а с вашего разрешения сегодня я, наверное, разделю урок на две части, да, одна будет про мусар, если совсем честно, да, то есть она будет про то, какие у нас должны быть установки, да, исходные точки для того, чтобы действительно не просто выжить, и, как часто мне говорят, пережить праздник, да, я всегда очень обижаюсь, когда мне говорят, надо пережить Рош-Шана, да, это не совсем тот подход, который мы хотим. А с другой стороны, будут какие-то, мне кажется, практические такие типсы, да, такие практические идеи о том, не просто как, опять же, да, там, пережить праздник, а как передать нашим детям какие-то важные аспекты этого праздника, как не просто думать только о том, сколько мы съели и кого надо кормить следующего, да, а действительно сделать атмосферу более такой возвышенной, духовной, такой, как мы хотим ее сделать. Поэтому давайте начнем с каких-то установок, которые дает нам Тора, которые, безусловно, помогают мне самой, и мне кажется, что может помочь другим. И я очень-очень прошу и женщин, которые нас слушают, задавать мне вопросы, потому что это не... У нас еще будет с вами, с Божьей помощью, такой урок про смысл Рош-Шана, про подход к Рош-Шана, про правильный настрой на Рош-Шана. Сегодня, если я правильно поняла интенцию Галит, это больше такая беседа, да, это больше что-то легкое, поэтому я не готовила презентацию, как я это обычно делаю, но я хочу дать какие-то свои собственные, да, там, идеи, наработки, то, что я учила, то, что, как бы, да, важно нам понимать и знать, когда мы готовимся к празднику. Первая вещь, это самая сложная, наверное, то, что говорит, что настроение зависит от нас. То есть мы сами отвечаем за свое настроение, и мы должны сделать все для того, чтобы у нас было хорошее настроение. Когда мне говорят дети, что им кто-то в школе испортил настроение, я всегда им говорю, что никто не может испортить настроение, что настроение – это наш выбор в каждый конкретный момент. Поэтому очень важно, это вопрос приоритетов женщины. Очень важно, что когда мы готовим свои списки покупок, свои списки того, что мы будем готовить, свои списки того, кого мы будем приглашать, и на какую миньян мы пойдем в синагогу, и когда мы будем слушать шофар, и так далее, я должна всегда держать в голове, что самая для меня важная вещь – это чтобы я была в адекватном, веселом, радостном состоянии. Если я чувствую, что какая-то вещь мне будет мешать, что если я приглашу так много людей на так много трапез, мне будет тяжело, да, или если я буду готовить вот это прекрасное блюдо, которое мне кто-то там порекомендовал приготовить, то меня это вгонит в стресс, то сейчас это не мой приоритет, да, я должна сделать все для того, чтобы у меня было хорошее настроение, чтобы у меня были силы на мою семью, чтобы у меня были силы мои, потому что это действительно очень особенное время, да? Поэтому это самое первое. Очень часто мы вкладываемся в, опять же, в меню, в подбор гостей, в то, что мы покупаем детям какие-то подарочки, делаем что-то особенное, но мы не вкладываемся в наше настроение. И это просто самая такая базовая ошибка, потому что первое, что меня должно заботить, это как сделать так, чтобы в конце праздника, да, когда будет звучать от моего мужа слова Авдалы, я все еще улыбалась, и у меня все еще было хорошее настроение, потому что это не вопрос эгоизма, как мне часто говорят, это вопрос того, что я мотор своей семьи, да, как вы сказали, я тот, от кого зависит вообще настроение, настрой и атмосфера. Поэтому это моя первоочередная задача продумать, спланировать и сделать так, чтобы мне было классно. Окей? Теперь я помню, что я была на одной очень классной лекции, в которой мы разбирали, как обеспечить для гостей шикарную шабатную атмосферу. Я помню, что была такая дискуссия, сегодня это принято называть mastermind, да, когда все кидали идеи, как удивить гостей шабатом. Кто-то говорил сделать игру, кто-то говорил сделать классные песни, сделать украшение стола, да, все кидали какие-то идеи. И я сказала, я это очень хорошо запомнила, он говорит, вы знаете, это все как бы здорово, можно с этим, можно без этого, можно сочетать какие-то идеи, можно иногда делать так, иногда делать так, но есть один ингредиент, без которого не будет хорошей трапезы, да, для гостей. Это хорошее настроение хозяйки дома. И это абсолютно правда, да. Я действительно знаю, что иногда ко мне приходит на 10 человек больше, чем я запланировала, и люди сидят на табуреточках, и дети сидят на коленках, и, может быть, не хватает еды так, как я хотела. Но если мне классно, и если то, что называется на иврите, я зоремит, то есть, ай, ребята, так здорово, давайте еще сюда, приткнем кого-нибудь, ну, я сяду рядом с вами нормально, мне и тут хорошо, и у меня все это хорошее настроение, я не в стрессе, то все в итоге выходят, и все довольны, и все рассказывают. У меня было много таких историй дома. У меня были дома какие-то очень высокопоставленные гости, и у нас выключили электричество, и все сидели без света. Это был Йом-Тов, я тоже, Барух Ашем, себе что дал мне какое-то такое игривое, знаете, такое веселое настроение. Мы тогда смогли зажечь свечи, сказали, смотрите, как классно, у нас такая вот романтическая атмосфера, все кайфанули. Но если хозяйка дома входит в стресс, если она начинает чувствовать, что, о, боже мой, я же не так хотела, и вот ребенок там плохо себя ведет, и вот дети никак не сядутся, и все не так, и все не то, тогда ничего не поможет, никакие слова Толя, никакие песни, да, никакие развлечения. Как бы если люди смотрят на меня, даже дети, почему обязательно гости, дети смотрят на маму, видят, что мама в страдающем состоянии и только ждет, когда от нее все отстанут, да, и наконец все закончится, тогда понятно, что они получают совершенно не тот месседж, который я хочу. Поэтому еще раз, самое первое, это как бы помнить о том, что мой приоритет – это чтобы я сохранилась адекватной, веселой, счастливой, настроенной, духовной, вдохновенной все вот эти два дня. Это абсолютно реально, если это просто держать в голове. И еще одна такая мусаическая штука. Мы знаем, что ЕЦРА, он всегда действует с двух противоположных сторон. И я хочу, чтобы каждая из нас подумала, как чаще всего ее ловит ЕЦРА. Иногда ЕЦРА приходит к нам в виде лени. Да, и говорит, да ладно, Леша, она еще не скоро, ты еще успеешь, еще можно, да, можно потом спланировать, что ты сейчас будешь об этом думать. Это такая лень немножечко, да? Но у многих женщин, мне кажется, что у большинства женщин, с которыми лично я общаюсь, ЕЦРА приходит совершенно в другом воплощении. Это воплощение называется «убей себя». Да? И он говорит, нормально, сможешь, и 20 сможешь гостей, и 30, и 40, и нормально, и 40 блюд, и вот ты должна сделать ту самую фаршированную рыбу, которую готовила прабабушка твоего мужа, да, и мы начинаем себя добивать, еще один десерт, еще один там, не знаю, что-нибудь, и эти хотят остаться на ночь нормально, это же Рош-Шана, я все выдержу, я все могу. И в итоге мы получаем ту картину, о которой мы с вами с Галит говорили по телефону, да? Что пришел праздник, все как бы в ожидании, а мама лежит на диване и говорит, все, ребят, как бы I'm done, что называется, да, пожалуйста, вот идите, куда вы там хотите, папа в синагогу, я, отставьте меня, я труп, да. И понятно, что ЕЦРА победил просто, он победил, потому что он сделал так, что он загнал меня, и в итоге в самый нужный момент у меня кончились силы. Это мы изначально просто должны иметь в виду, и если я, как женщина, которая знает, что у меня ЕЦРА именно такой, он любит меня добивать, он мне всегда скажет, что подумаешь еще плюс одно до задания в твой день. Нормально. Я должна это учитывать, я должна это понимать, и я должна себя немножечко лимитировать. Поэтому очень часто я пишу заранее меню, и когда мне кажется, ой, еще вот давай запишем вот это, а еще вот это, а еще вот это, я тебе говорю, нет. Как бы нет, мы это сделали, мы записали, мы закупили, все. Сколько будет, столько будет. Все. Да? Вот это очень важно. Галит, все слышно? Вы со мной?
Вас замечательно слышно. Я чувствую, что вы рассказываете про меня. Я просто откуда вы все знаете?
Да, это правда. Вот, поэтому... Просто мне кажется, что как в любой вещи должна быть кавана, да, как в молитве должна быть кавана, то же самое вот в подготовке должна быть кавана, именно настроенная на то, что нет более важного ингредиента, чем планирование того, как меня сохранить довольной, счастливой и так далее. Я уверена, что каждая женщина видит, как ее дети смотрят на нее и действительно оценивают, в каком она состоянии. Перед детьми невозможно играть, да, невозможно придумывать, невозможно делать вид. Дети все видят и все знают. И мне очень часто спрашивают мои маленькие дети. Да, маленькие дети. Мама, это тяжело быть мамой? Мам, а ты любишь гостей на шаббат? Мама, ты вообще любишь шаббат? Мама, ты любишь праздники? Да, мама, тебе не тяжело, что вот мы только что убрали после гостей, а сейчас скоро придут заново гости на следующую трапезу. И тут очень, тут невозможно сказать, да, я люблю, да, мне нравится. Как бы они должны ощущать, что мне нравится. Они должны чувствовать, что мне нравится. Поэтому игра обсуждать здесь бесполезно. И единственное, что нужно, это действительно показывать им, что это кайф. Потому что я очень глубоко убеждена, что сегодня дети идут за тем, что в кайф. Да? И если без аташем дома соблюдаются вещи в кайф, и они видят, что это кайф, то как бы много не было вокруг соблазнов, не дай бог, дети как бы без аташем останутся в этом всем. Да? Если они будут чувствовать «эс швец зайнаид», да, как тяжело быть евреем, и все страдают. Понимаете, у нас праздник, но все страдают. Мама страдает, потому что много готовки, папа страдает, потому что много шума, и все дети дома. И у нас такой праздник называется «все страдают». Да? И дети страдают, потому что все время мама на них орет, потому что мама все время на нервах. То есть, как бы, к чему мы добились, ребята? Да? К чему мы пришли? Мы учились, дети к этому там готовились, и сдавали поделки, и к чему мы пришли? К такому вечно страдальному дому. Ло алейно, хас вешалом. Это самое опасное, что может быть, потому что я консультирую людей, которые отошли от традиции, у которых бывают сломы в соблюдении. Я вам скажу честно, это чаще всего, потому что это все обратилось в какой-то момент в какое-то страдание. Потому что человек ожидал какого-то подъема, кайфа, вдохновения, всего того, что его учили. И вдруг, когда начинается реальная жизнь, человек почувствовал, что никакого здесь кайфа, не дай бог, вдохновения нет. Есть одно вечное страдание. И человеку это не захотелось просто, да? Поэтому здесь очень-очень важно. Это нормально, мы все люди, мы можем устать. Я очень часто говорю своим студентам, иногда вы можете прийти ко мне домой, и вы чувствуете, что я устала. Я устала, но внутри мне очень хорошо, мне бэмэд хорошо, да? Бывает такое, что я просто уже обалдела, но внутри я счастлива, что у меня есть гости, внутри я счастлива, что мы дома, я счастлива, что у нас есть праздники, действительно все по Ухашем. И даже если дети кричат, и все идет не по плану, здесь я все время вспоминаю слова Ицхака Зильбера, да, который всегда относился к тому, что если идет не по моему плану, значит, это у плана Всевышнего. И всегда, когда есть какие-то вот большие мероприятия у меня дома, я знаю, что мне будет тяжело, я все время говорю: Всевышний, сделай так, чтобы было по твоему плану. Может быть, я захотела, чтобы было вот так, и вот так, и вот так, и трапе зашла вот так, и вот так, и вот так. Я сделала то, что от меня зависит. Да, я подготовилась, я оделась, я одела детей, я убралась дома, насколько это возможно, в моем состоянии с шестью детьми. Я делала, через полчаса будет уже все афу-халяфу. Теперь чтобы это было по твоему плану. Да, иногда действительно какие-то вещи, которые нам кажется, что они вообще... Это было ужасно. Это был кошмар, да. Очень многие гости потом мне сказали, мы видели, как мы были на трапезе, и все было так тяжело, и детки не слушались, и они ругались, и эти дрались. И ты была спокойна, и мы подумали, вау, вот так я хочу, чтобы было у меня дома, да. Это последнее, что я думала, что им придет в голову моим гостям. Но это для них в этот момент было важно, да, то есть мы не контролируем эти ситуации, контролирует Всевышний. Конечно, я хотела, чтобы было идеально, было не идеально, но люди, Барух Хашем, вынесли какой-то другой и важный для них урок. Поэтому для меня это очень большой такой хизук, что иногда все идет не по плану, и все идет лучше, чем по плану. Потому что Всевышний знает, что сейчас нужно мне, что сейчас нужно моим детям, что сейчас нужно моему мужу, что сейчас нужно моим гостям. И иногда вот это не по плану получается больше, чем по плану. Поэтому отпускаем, наслаждаемся процессом, смеемся над какими-то штуками, которые могут вызвать стресс. Я всегда там стараюсь смеяться, если дети что-то проливают или что-то падает. Потому что все в каком-то начинают быть лахать. Я не хочу, чтобы был лахать, я хочу, чтобы был кайф. Поэтому я как-нибудь шучу над этим, да, я скажу, что вот видите, там ребенок пролил виноградный сок на скатерть, тебе никому не будет стыдно и проливать, потому что уже и так все грязное, да, и как-то все беседы, понимаете, даже в Москве, хотя в Москве все очень... Как бы все такие чистенькие, аккуратненькие, все приходят в белых рубашечках, к моим шестью детям, мои дети их обнимают, и вы понимаете, что происходит с этими белыми накрахмаленными рубашечками после объятия шести детей, которые только что съели шоколадный десерт. И ничего, бэмэт, если при всем при этом у нас хорошее настроение, то все можно пройти. Это как бы первая такая просто... крик души, да, на тему того, что очень важно выбирать вещи, которые могут испортить мне настроение, которые не могут испортить мне настроение. Опытная мама уже должна не быть в состоянии истерики от того, что там, не знаю, дети не вовремя оделись или кто-то не хочет одеваться. Как бы это часть нашей жизни. И давайте не забывать, что Рош Шана – это принятие Оль Малхут Шамаем, то, что называется, да, принятие Иго Небес. И моя самая главная задача в этот момент сказать: Всевышний, посмотри на мою жизнь. посмотри, что здесь происходит. Этот не слушается, тот не слушается, этот кричит, тот требует, да, я должна быть сейчас и тут, и на кухне, и в салоне, и с мужем, и с гостями. Посмотри, что здесь происходит. Ты знаешь, я принимаю эту жизнь с любовью, я кайфую от нее, спасибо Всевышний. И это то, что Всевышний хочет услышать больше всего. Потому что давайте помним, что Рош ха-Шана – это не вот этот разбой полетов, да, разбой полетов у нас будет в Йом-Кипур, когда действительно все мои поступки будут Всевышним просмотрены, да, и сделан какой-то вывод. Рош ха-Шана – это он просто глобально смотрит на мою жизнь и говорит, нужен мне этот работник в будущем году или не нужен. Если нужен, будем обсуждать, в чем он мне нужен. Если не нужен, Луалейну тоже уже обсуждать будет нечего. То есть Рош ха-Шана – это глобальная картинка. И самая лучшая возможность заслужить хорошие переговоры – сказать Всевышний, мне хорошо в том месте, в котором я есть. Это не идеальная жизнь, всегда есть что просить, всегда есть чего желать, всегда как бы, да, нет предела тому, чего мы хотим, и наши желания заканчиваются только в час нашей смерти. Но с этой сумасшедшей жизнью, с этой короной, не короной, карантином, не карантином, локдауном, не локдауном, что угодно, да, я принимаю это, и я умею с этим быть счастлива. Если женщина может это сказать, то Всевышний говорит, Яла, ты хороший работник, ты мне подходишь. А я сама работодатель, да, у меня есть много, не очень много, у меня достаточно немало людей, которые работают как бы подо мной. Я вам скажу честно, я уверена, что люди, у которых есть намного более большие корпорации, будут сказать то же самое. Нет ничего хуже, чем работник, который всем недоволен. Окей? У него могут быть реальные способы, как бы реальные причины для недовольства, но когда ты видишь, что все время человек чем-то недоволен, ты говоришь, макаралаха, да, хватит уже, ты работаешь, ты получаешь зарплату, у тебя есть все хорошие как бы возможности для роста, что ты ноешь, да, это очень мэтсбен, это очень раздражает. И бывает человек, которому есть какие-то определенные там претензии, хочет, чтобы он был лучше в этом, но ты видишь, что ему классно, ты видишь, что он кайфует, ты видишь, что он наслаждается, ты видишь, что он любит свою работу, и ты думаешь, псет, да, научим, обучим, отдаем на какой-то курс, да, поработаем, поговорим по душам, вырулим, потому что он на своем месте. Это то, что глобально, я очень по-простому сейчас объяснила, да, но это глобально то, что смотрит Всевышний. Ты как мама, ты как жена, ты все время недовольна, ты все время жалуешься, ты все время ноешь, как тебе тяжело. Да хватит уже, надоело мне это слушать, да? Даже если есть причины. Или ты действительно со всем этим сумасшествием, ты можешь улыбаться, ты можешь петь песни своим детям, хорошана, ты можешь с ними танцевать, ты можешь с ними читать книги, даже если ты не можешь, не дай бог, выйти на улицу, даже если ты в карантине, но ты умеешь это использовать максимально, чтобы всем поднять настроение, коля ководлах. И даже те вещи, которые я бы тебе бы, как бы, да, не свел с рук, я тебе сведу их с рук, потому что ты молодец, потому что ты умеешь в тяжелых условиях кайфануть, да? Всевышний нас создал для наслаждения. Для Всевышнего это очень важно. Поэтому действительно, как бы, Галит, это вам большой комплимент, что вы выбрали на самом деле очень правильную тему. Потому что перед Рош ха-Шана обычно говорит про шофар, и про махзор, и про тфилот, и про тшуву. Но мало кто говорит про настроение. Да, потому что, ну что настроение? Понятно, что должно быть хорошее настроение, а куда деваться? Нет, это не куда деваться. Это действительно приоритет. Это приоритет на уровне, там, честно, больше, чем симоним, да, потому что правильно нарезать яблочки и финички, и гранатики, это все минхаг, да, у кого-то такой минхаг, мы знаем, что у кого-то другой минхаг, это минхаг. Но если у нас не будет хорошего настроения и вот планирования действительно, что я хочу дать своим детям за этот праздник, не только планирование еды, я все время спрашиваю, там, какая у нас программа, я спрашиваю своих коллег, они говорят, еда такая, еда, я говорю, еда это не программа, еда это еда, да, есть программа помимо еды. Сколько можно есть? Сколько реально ребенок может сидеть за праздничным столом? Вы прекрасно знаете, больше часу это просто нужно быть, ну, как бы это нереально. Ребенок уйдет, придет, поиграет, потом кто-то на десерт, все нормально. Но я должна четко понимать, что я хочу дать себе и своим детям за Рош ха-Шана. Поэтому очень здорово, я дам сейчас, если у нас осталось еще время после моих душевных идеи, да, какие-то идеи, которые можно дать своему ребенку до Рошана, во время Рошана, потому что действительно это время, оно потом уйдет, его не будет, это исключительное время, когда можно поговорить о таких вещах, которые останутся с нами и с нашими детьми на весь год, да, поэтому, Галит, направьте меня дальше, есть слишком много о чем говорить, и...
Ну, я хочу сказать, что я растрогана до слез, потому что вот это вот такие слова и то взгляд на нас, на женщину, на маму, на хозяйку. Я по-другому сейчас взглянула, и вот я говорю, я просто реву, потому что, ну, я правда так никогда на себя не смотрела. Я действительно загнанная лошадь, потому что я себя чувствую, я хорошо помню эти праздники, как у меня приходили гости, и я накрывала уже, слава богу, симоним закончились, я подавала рыбу и шла в спальню, и ложилась, говорила, господи, хоть 15 минут так полежать, у меня гудят ноги, у меня болит голова, и на детей, которые ко мне заходили, я кричала и говорила, выйдите, дайте мне эти 15 минут. И я сейчас понимаю, сколько, как я на себя не видела, как я... Ну, не чувствовала себя. И знаете, корона мне это помогла. Я помню наш первый Пейсах, вот когда мы сели. Да, и моя старшая дочка сказала, господи, это лучший Пейсах в моей жизни. У нас нету трех столов. Мы одни, и вы все наши. И мы,
мама адекватна.
Боже, говорит. И мы сегодня, это было там, не знаю, пятница, да, или там, мы никуда не побежали на Купра, мы не поехали в Тиюль. Мы вот сидели сегодня, и тут все вместе. У нас не расписан каждый день праздника. В общем, я вам очень благодарна. Я правда, я вижу, как Всевышний на нас смотрит. Благодаря вам, и что он от нас ждет, и вообще, вот у меня просто... Я вижу, что Рабанит-Ита с нами, Рабанит-Ита, давайте вы дальше.
Шалом, Рабанит, я надеюсь, что вы хорошо приехали, у вас все нормально, мы немножко на связи, я знаю, что у вас непростой период, без этого, что все прошло тоже легко в такой непростой период, переезжать это всегда тяжело, но без этого, чтобы все было удачно. Пойдем дальше тогда немножко, и опять же, если есть вопросы, я буду очень рада, потому что БМЭТ я не готовила какой это, вот, знаете, выступление, mm-hmm. там, я просто делюсь какими-то своими мыслями и тем, как я стараюсь не просто, как я сказала, пережить, а прожить так, чтобы, вспоминая это, действительно, потом, вы знаете, потом будет хашван, потом будет очень много повседневности, бытовухи, и мы опять вернемся в рутину. Очень важно, чтобы, вернувшись в рутину, мы вспоминали про Тишрей как то время, когда вау, это было круто, да, это было здорово, это было на высоте, это очень важно. Здесь пишут мне женщины, я вижу, что ей все здорово, если это не внешние факторы, например, муж сидит в последнюю минуту, женатики или что-нибудь еще.
Идея у мужа приходит в последнюю минуту, как пример, она, я не знаю, я так думаю, что она... Угу. Не знаю, какие-то там, например, женатиков появилось. Не знаю, о чем идет речь, но как бы идеи мужа в последнюю минуту.
Смотрите, я очень верю. Мужья бывают разные, окей? Я, конечно, знаю, что мне очень повезло. Но я тоже очень верю в то, что женщина выбирает для себя быть победителем или быть жертвой, да? Женщина как бы... в атмосфере показывает мужу, насколько ей важно ее психологическое состояние, насколько ей важно ее эмоциональное состояние. Вы понимаете, что мы живем, опять же, я могу говорить только про себя, да, мы говорим вам, мы живем в шлихуте, мы живем в состоянии, где действительно иногда мы можем сказать, Сая, знаешь, есть еще одна семья с тремя детьми, у них нет где быть на праздник, можно ли так, придут еще вот на эту трапезу, на эту трапезу, на эту трапезу. Просто вот так получилось, что не взяли в последний момент, и я не могу никого найти, мы сможем им взять или не сможем. И еще раз, женщины, мы должны себя знать. Я знаю себя, что мое первое идея сказать, конечно, я же Авраам Авину, я же Сара Ивейну, конечно, я скажу кому-то нет, хаста налила. Как, и тут я всегда себя, на самом деле, научилась, это тоже не пришло вчера, останавливать и думать, я бы это могу, еще раз, я могу, это то, что я могу, это понятно, но я могу так, чтобы остаться в адекватном состоянии, я могу так, чтобы не уйти посетить трапезы с мыслями, когда это кончится, Всевышний Хацилени, да, спаси меня от этого. Или я не могу, и сказать, что я не могу, это очень тяжело для меня, Но иногда это правильное решение, потому что я научилась тому, что у Всевышнего есть много посланников, да, и на самом деле, если я не могу, если я честно признаю, что я не могу, всегда находится кто-то еще. Находится еще какая-то героическая семья, которая в этот момент будет для этого человека или для этой семьи делать чудеса, это буду не я. Мне будет очень обидно, потому что как же не я спасла этот мир, да, я хочу спасать мир только одна. Но иногда это правильное решение сказать нет, объяснить мужу спокойно, что I can't, слушай, я хочу быть нормальным человеком, я хочу молиться со слезами радости, со слезами близости к Всевышнему, а не со слезами, что у меня болят ноги и спина, и вообще отстаньте от меня, когда же закончится этот праздник, да? Не так я хочу, поэтому пойми меня, я сейчас не могу, и я действительно считаю, что если мы будем адекватны в понимании своих ресурсов и своих сил, и мы будем уметь это объяснять своим мужьям, потому что иногда муж не понимает, какие у жены лимиты ее возможностей, сама жена не понимает, какие у нее лимиты возможности, что мы говорим о мужьях. Но если мы будем достаточно открыты говорить, что «а я действительно не могу, мне это будет очень тяжело, я боюсь, что это скажется на моем настроении, на настроении детей, на том, как я буду с ними общаться, это все вопросы коммуникации. Я очень надеюсь, молюсь, этому тоже надо учиться, чтобы мы могли открыто об этом говорить со своими мужьями, они нас понимали и так далее. Более того, я вам скажу, что если в 95% случаях как бы я рассчитываю свои силы, если в 5% я не рассчитала, то Всевышний даст мне достаточно ресурса, чтобы это тоже пройти, и пройти это бековод, да, пройти это с радостью. Но если я все время не рассчитываю свои силы, да, если я хочу приготовить все рецепты, которые есть на сайте, там, Toldot, да, потому что я хочу, чтобы все посмотрели на мой стол и сказали, вау, мы в Москве, еще раз, мы живем с очень высокими стандартами. Здесь действительно очень шикарные трапезы. Здесь принято много ставить на стол. И это не как в Израиле. Действительно, я приезжаю в Израиль, я кайфую от того, как люди умеют спокойно отнестись к вещам. Бару Хашем. Да, здесь это, чтобы как бы, ты приглашаешь людей. Поймите, ко мне приходят люди, они большинство, это для них первый Рош Шана в жизни. Окей? Первый Рош Шана в жизни. Понимаете, какая это внутренняя ответственность, как мне страшно, если я об этом начну думать. Я об этом не думаю. Но как-нибудь страшно. А вдруг так? А вдруг не так? А вдруг рыба подгорит? А вдруг это ты? А вдруг дети им окажутся невоспитанными, как мои дети нестандартные русские дети, да, они ближе там к израильским немножечко, но не совсем. А вдруг они их испачкают, вдруг они подумают, господи, что за кошмарная вообще религиозная жизнь, мы больше никогда в жизни... Как бы может быть все, что угодно. Еще раз, мы просто отпускаем, отдаем это Всевышнему, моя любимая фраза, наверняка уже всех я замучила этой фразой, отдай Всевышнему свою ношу, он ее понесет, это то, что я делаю каждый день, каждый час, да. Еще раз, я сделаю все возможное, я стараюсь продумать, опять же, не только еду, но и программу трапезы, да, то есть что мы будем обсуждать, потому что если я не буду думать, то мой стол может превратиться в место, которое я не хочу, потому что люди могут обсуждать разные вещи, я не хочу, чтобы за моим столом в Рош ха-Шана обсуждалась политика, Путин, вакцина или что-нибудь такое, да, я совсем это не хочу, поэтому я должна продумать вопросы для обсуждения, какие-то карточки, да, это моя история, я думаю, что это многим тоже важно. И все. В этой зиме я молюсь, я радуюсь, я улыбаюсь, и как бы с детьми, и все, да, потому что невозможно все контролировать. У нас огромная проблема, мне кажется, в праздниках, это что мы хотим все контролировать. И мы не умеем, это невозможно. Всевышний просто не дал нам такой опции. И от того, что именно в праздники мы ощущаем, как мало мы контролируем, мы начинаем входить в стресс. Так если изначально понять, что я контролирую вот очень маленькую вещь, я контролирую только три вещи в этой жизни. Помните, мы говорили об этом когда-то? Мои мысли, мои слова и мои действия. Больше я в этом мире ничего не контролирую. А если я за это не контролирую, то я за это не отвечаю, и я из-за этого не переживаю. Окей? То есть все, о чем я должна переживать, это за мои мысли, чтобы у меня не были мысли, когда все это закончится, чтобы у меня были слова хорошие, чтобы я не срывалась на детей, как Галит сказала, и так далее. И мои действия, чтобы в моих действиях была атмосфера радости, праздника и всего остального. Все. Все остальное не мой контроль. Сколько дойдет гостей, сколько не дойдет, кому хватит. Все, зел. Всевышний – это ноша, которую несешь ты, и он несет ее, поверьте мне, очень профессионально. Да, лучше не придумаешь. Но как только мы снимаем себя за эту ответственность, нам становится намного-намного легче. Вот, это еще такие какие-то мысли, да, вслух на эту тему. Если есть вопросы, я посмотрю. Если нет, я пойду дальше ко второй части урока. Вот, есть очень хороший вопрос. Чем занять время между молитвами и трапезами, если нет какой-то компании? Окей, здесь очень, конечно, зависит от того, если у нашей слушательницы есть дети или нет детей, да. Если нет детей, то, мне кажется, на пенсии. Чем я буду заниматься, что на пенсии? Я люблю читать, окей, есть очень много книг, и не обязательно книг там по Аллахе или по заповедям праздника, есть очень много книг, которые по темам подходят к темам Йом ха-Шана, да. То, что касается детей, как раз я подготовила такие маленькие идеи того, что стоит, как стоит подготовить детей к этому празднику. Это можно делать как сам праздник, так и до этого праздника. Мне кажется, что очень важная идея, которую мы закладываем в наших детей и в самих себя, конечно же, вот в эту период перед Йом ха-Шана, это что как бы человек себя ни вел, он все равно достоин любви. Мне кажется, это гениальная, важнейшая идея вообще воспитания, хинуха в целом. Как бы человек себя ни вел, он достоин любви. Всевышний любит тебя, несмотря ни на что. Вот эта идея, которую вы знаете, как уже взрослые женщины, как уже взрослые люди, она спасает жизнь. Если я понимаю, что Всевышний меня любит, несмотря ни на что, то у меня будут силы встать в какой-то очень тяжелый период моей жизни. Поэтому сейчас осталось сколько там, Галит лучше знает, 2 недели, 3 недели, да, до Йом ха-Шана. Еще раз, вот эту идею просто кидайте своим детям постоянно. Всевышний любит тебя, несмотря ни на что. Я люблю тебя, несмотря ни на что. Потому что очень важно, что мы для наших детей, мы это помним, мы прообраз Творца. Дети не знают, что такое Творец. Для них самый близкий экземпл, самый близкий пример того, кто такой Всевышний, это их родители, потому что это первый пример вертикальных отношений в их жизни. Поэтому если я говорю, это надо говорить, это недостаточно, ну понятно, что я тебя люблю, несмотря на что. Друзья, ничего не понятно. Ничего не понятно, пока это не проговорено 150 тысяч раз. И еще раз, я думаю, что многие это уже делают, поэтому вы знаете реакцию детей. Мои дети постоянно... Мама, а если я сделаю так, ты меня тоже будешь любить? А вот если я так, тоже будешь любить? Ты меня сейчас тоже любишь? Вот я сегодня там не сделала то, что ты просил. Ты меня все равно... Дети будут спрашивать это еще раз, и еще раз, и еще раз. Почему они это спрашивают? Потому что им это нужно слышать. Им нужно постоянно, знаете, как капля, капля, еще капля, еще капля, еще капля. И когда мы начинаем знакомить детей вот с этим понятием «день суда», там, и Всевышний судит, весы в садике рисуют, там, аверот, мицвот, кого на жизнь, кого на смерть. Я знаю очень многих людей, детей, у которых это вызывает вообще неправильные ассоциации. Ужас, кошмар, мои гад, вот какой был страшный год, а вдруг будущий год будет еще страшнее. Это совсем не те ассоциации, которые мы хотим, чтобы были у наших детей. Мы с вами помним, что Йом ха-Шана — это праздник. Это Йом Тов, да? Поэтому мы должны сказать, ты знаешь, Всевышний действительно судит нас за все наши поступки. Иногда нам кажется, что кто-то не остался наказанным. Например, учитель не узнал, что кто-то там что-то разбил и наказали другого мальчика. Бывают в жизни какие-то вещи, которые нам кажутся несправедливыми. Но в Йом ха-Шана Всевышний смотрит на все наши поступки, которые мы знаем и которые мы не знаем. И все будет... учтено, да, у всего будет награда и наказание. Если какие-то вещи ты сделал очень хорошие, и ты почувствовал, что за это тебе стало только хуже, бывает такое, да, там, помог кому-то, а друг только стал тебя использовать. Не переживай, в Йом ха-Шана все равно Всевышний подведет итог, и все равно ты получишь за все свою награду и свое наказание. Но Всевышний любит нас, несмотря ни на что. И он делает этот суд из любви к нам. Вот этот вот лейтмотив, еще раз, это звучит очень высоко, но это можно объяснить ребенку на очень простых примерах. Например, там, я рассказываю часто детям, знаешь, я один раз так, это правда было в моей жизни, я училась в университете на магистратуре, я очень сильно готовилась к экзамену, я не спала несколько ночей, потому что был очень серьезный экзамен. Я пришла, и мой преподаватель мне сказал: не надо, я тебе ставлю автоматически 5, потому что я знаю, что ты все знаешь. Я спрашиваю моих детей: как ты думаешь, я отреагировала? Он говорит: ну здорово, Барух Хашем, что надо делать? Я говорю: нет, я ушла, и я плакала. Почему я плакала? Потому что я учила! Вот, моему ножу рулам! Я хочу тебе показать, что я знаю. Я хочу пройти. Я же пришла готова. Я не пришла не готова. Я пришла готова. Я хочу пройти это испытание, чтобы показать себе, другим, что я знаю. И когда мне поставили этот автомат, я была очень недовольна. Всевышний не ставит автоматов. Да, Всевышний делает суд, потому что он хочет, чтобы каждый из нас чувствовал, что наша жизнь осмыслена, что мы не просто так тут что-то делали, что-то не делали. Вот этот суд – это проявление любви к нам. Поэтому очень важно, чтобы дети смотрели на все, что происходит в Рош ха-Шана. Тут, с одной стороны, на суд – это не просто Новый год, не дай бог, в каком-то светском понимании, да, выпили, закусили, подняли бокалы, посмотрели на часы, я не знаю, что еще, да. Нет, это, конечно, серьезный день, но это серьезный день-праздник. И вот это праздничное настроение, праздничное ощущение любви к нам Всевышнему, все эти симоним. Что такое симоним? Помним, да? Симоним — это знаки. Единственное место, где есть слово симоним в Торе, оно не в Торе, в Медрашах, это когда, помните, Яков передает Рахель симоним. То есть симоним — это всегда в наших текстах признак большой любви, каких-то тайных знаков между людьми, между Всевышним и его народом. Поэтому не просто так эти симоним, потому что в Рош ха-Шана мы говорим: Всевышний, мы с тобой так близки, у нас есть свои симоним, у нас есть с тобой свой тайный язык, мы с тобой говорим на языке гранатов и фиников и морковочки, там и еще чего-нибудь, потому что у нас с тобой очень близкие отношения. Да? Поэтому это обязательно сами не забываем про Рош ха-Шана, вот эти моменты, и передаем их своих детям. Потому что, с одной стороны, это страшный день, день суда, день, когда ничего не сходит с рук. С другой стороны, это праздник, потому что Всевышний нас любит, несмотря ни на что. Вот очень коротко, мне кажется, это суть, в принципе, этого праздника, очень важная суть, и ни в коем случае, чтобы у наших детей не было какого-то оцепенения, я не знаю, ужаса, кошмара, не дай бог, суд, а я такой ужасный, никаких чувств вины не было, да, наоборот, Всевышний, я знаю, что я не идеальный, я хочу идти вперед, я хочу быть лучше, я хочу быть с тобой, я кайфую, опять же, от того, что есть в моей жизни, от того, что я служу тебе, и вот это ощущение вдохновение должно нас всех наполнять с Божьей помощью. Так.
Здесь есть вопрос. Ну, во-первых, огромное спасибо. Почему я, когда говорят о любви Всевышнего к нам, я начинаю плакать?
Это замечательно. Это говорит о том, что ваша душа чувствует это очень сильно. Мужу очень важен порядок за столом. Дети не могут оправдать его ожидания, постоянные крики. Как я должна себя вести? Очень хороший вопрос. Смотрите, вопрос в том, сколько у вас, конечно, детей, но если у вас много детей, или если они, даже их немного, но они маленькие, то, конечно, это вещь, которую практически невозможно контролировать, опять же, и понять, можно понять вашего мужа, скорее всего, я хочу предположить, что ваш муж не вырос в такой семье, да, скорее всего, ваш муж вырос в семье, где было больше порядка и меньше детей, и более строгое воспитание, и все, как у нас бывает, да, и когда появляется много детей, которые так советуют, он просто к этому морально не готов. Ему нужна помощь. Ему нужна помощь, чтобы принять это и не выходить из себя каждый раз. Да? Ваша задача как жены – это очень мягко и очень спокойно подвести его к тому, что я, мне тоже это тяжело, но это наша с тобой задача понять, что дети – это дети, дать возможность детям быть детьми и не выходить из себя по мелочам. И это Всевышний дал нам таких детей и такие испытания, Барух Ашем, да, не такие большие испытания, для того, чтобы мы стали лучше, и мы работали над своими качествами. И, может быть, мы можем как семейный проект вместе учить, например, Мидата Каас, да, учить вместе, взять, открыть Месилат Ишаим и получить про качество гнева, да, вместе поучиться быть хорошими родителями, для того, чтобы такие маленькие вещи нас не выбивали из сил. И давай, когда мы закончим это обучение, или когда мы сможем провести одну трапезу без криков и не будем срываться по мелочам, мы сделаем себе какой-то подарок. Мы пойдем куда-то вдвоем. Да, я придумала одну идею. Может, она совершенно вам не подходит. Но просто я хочу, чтобы вы понимали, как бы, корень этого всего. Корень этого всего. Действительно, мы, большинство из нас с вами, родились в маленьких семьях. Мы привыкли к тишине, мы привыкли к чистоте. Мы привыкли, что наши родители ходили на цыпочках. Я помню, когда я училась, была полная тишина. Сегодня, когда я работаю, преподаю, делаю консультации, вот сейчас у меня за дверью происходит черт знает что, крики, вы, наверное, может, их даже слышите. за беседы, да, да, это не то, к чему я привыкла, да, это вызывает иногда агрессию, гнев, и вообще, почему так, почему они не слушаются, почему они неуправляемы, почему, почему, почему. Для некоторых мужчин это еще сложнее, потому что мужчина менее гонит, мужчина менее гибок часто, чем женщина, но это то, в чем мы должны вместе работать, и желательно не сказать ему, это твоя проблема, работай, иди, да, давай вместе, может быть, мы можем вместе учиться, слушать какие-то лекции, слушать какие-то уроки, читать вместе какие-то книги, выберите то, что вам подходит. Потому что воспитание детей – это постоянно испытание на вот этот контроль, на гнев. И если это та вещь, которая не останется с ребенком потом, да, то есть какой принцип хинуха? Если это вещь, которая пройдет, ребенок не будет в 15 лет стоять на столе, да, и, не знаю, там, есть руками салат. Он не будет, нормальный ребенок не будет. Значит, это не та вещь, которая должна меня бесить. Я должна переживать только из-за тех вещей, которые могут остаться с ребенком потом. То есть, если ребенок врет в 7 лет, я должна переживать. Потому что вы прекрасно знаете, что человек может врать и в 50, да? Поэтому эта вещь должна меня как бы должна обращать на себя мое внимание. Но если это вещь какая-то вот про чистоту, про, не знаю, там. Да, про какие-то детские вещи, то, в принципе, глобально это моя работа над собой. Конечно, стоит сказать ребенку, что стоит вынуть руки из салата, но если я из-за этого выхожу из себя, это моя проблема. Да, это вот вкратце, если я надеюсь, что я чем-то помогла. Суд Рошана – это коронование Бога в этом мире, совершенно верно, но это, еще раз, впереди, она очень высокая, она очень далека от наших детей, поэтому я пытаюсь ее максимально приблизить так, чтобы это было понятно. Итак, вы сказали, что первая идея, которую мы должны донести до своих детей, это что, несмотря ни на что, Всевышний нас очень любит, и я тебя очень люблю, каким бы ты ни был, так Всевышний тебя любит еще больше. Да, это первая очень важная идея, которая, мне кажется, очень важная. Вторая идея – немножко рассказать детям на их языке, что такое тшува. Я помню один хороший пример, когда я рассказывала детям, что такое тшува, я помню, что это очень хорошо зашло. Мы пекли с детьми пирог. Как раз медовый пирог, угадваш, как все мы делаем, нарошена. Мы пекли пирог, я помню, что я сказала своей дочке Либи, смотри, мы уже спекли пирог. Все, он уже какой он есть. И вдруг я, например, вспомнила, что я забыла положить туда, бывает такое у каждой хозяйки, да, забыла соду, забыла мед, забыла сахар, заговорилась, отвлекли. Я спросила у Либи, скажи, пожалуйста, ты, сейчас мы можем, когда уже все спеклось, мы можем туда сейчас доложить соду? Она сказала, нет, конечно. Я говорю, представь себе, вот закончился наш год, мы уже каким-то образом себя повели, это уже спекшийся пирог, все, да, вот он уже. Мы можем что-то исправить, да, потому что есть тшува. Ты понимаешь, насколько тшува – это что-то неестественное. То есть мы как будто бы берем этот пирог, мы его открываем, добавляем туда соду, опять его закрываем, и вот он прекрасный пирог. То есть показать ребенку, что тшува – это что-то чудесное, это что-то необычное, это что-то вау. То, что Всевышний дает нам для того, чтобы мы могли все изменить. И показать вот эту силу этой тшувы, красоту этой тшувы, что тшува, она может действительно взять и буквально стереть то, что было, что тебе не нравилось в прошлом году, и изменить весь наш приговор. То есть вот это знакомство с тшувой может быть совершенно на каких-то очень-очень простых примерах. И вообще женщина должна учиться действительно доносить нашу роль, одна из наших ролей в этом мире, доносить до наших детей очень сложные вещи очень простым языком. Да, этому нужно действительно учиться, искать примеры, какие-то машали. Есть дети, которые больше любят там, опять же, сказки, есть, которые больше любят притчи и так далее. Но учиться очень сложные вещи доносить до самых маленьких детей. И ребенок уже, я вам скажу честно, после там 3 лет он может это понять. Он может понять вот через какие-то рассказы, через какие-то сказки, через какие-то примеры, вот такие идеи. Поэтому про тшуву тоже очень важно говорить. И мы с детьми часто говорим перед Рош ха-Шана, с детьми, которым там 5-6 плюс, какие-то хорошие вещи вспоминаем. Я всегда вспоминаю с каждым ребенком какие-то хорошие вещи, которые ребенок сделал за этот год. Да, мы вместе садимся, я ставлю ребенка на коленки, и мы вспоминаем какие-то хорошие вещи, которые ребенок сделал. И сначала у детей такая, как у любого человека, такая прострация, ой, я не знаю, что я сделал. Да, а потом он начинает вспоминать, как он помог другу, и как он там что-то дал, и как он не сказал, что нара, и говорим, это все вспоминаем, вспоминаем вместе, и ребенок проникает такой, можно сказать, гордостью. Я не думаю, что это гордость, я думаю, что это хорошая самооценка. Да, и ребенок начинает говорить: вау, я молодец, у меня получилось вот это, у меня получилось вот это. И это очень важно, чтобы ребенок чувствовал, что за этот год он сделал много хорошего. И потом я спрашиваю, какие вещи ты бы сделал по-другому? Не сказать грехи, не сказать проступки, потому что это не совсем хорошо для его самооценки, сказать, какие вещи ты бы сделал по-другому. И тоже не все дети, но многие потихоньку начинают говорить: ну, я бы молился лучше, ну, я бы вставал в школу побыстрее, да, ну, я бы там делал бы более аккуратно свои уроки, или что-нибудь такое, да. Это тоже очень важно, это должно быть в очень легкой обстановке, да, в очень, можно налить детям какое-нибудь, дать печенье, сок, я не знаю, посидеть с ними, но эти минуты, они такие ценные, потому что ребенок начинает понимать вообще, что происходит вокруг него. Поэтому вот эта такая подготовка, она очень важна сделать с каждым ребенком в свое время. Может быть, выйти на улицу это обсудить. Да, это уже на ваше усмотрение, но немножко поговорить о тех хороших вещах, которые ребенок сделал за год, чтобы он изменил, и можно поделиться какими-то своими вещами. Не обязательно говорить все про те и про тим, да, личные вещи нашей жизни, но какие-то примеры дать ребенку про свою жизнь. Это тоже очень-очень важно. Наверное, последнее. Я вижу, что Абонита Стер уже здесь. Я ни в коем случае не хочу забирать ее время. Мне кажется, что очень важно поговорить с детьми про прощение, да, про то, как мы прощаем и почему мы прощаем, и как просить прощения, что это не стыдно, что, наоборот, люди, которые просят прощения в нашем мировоззрении, это лидеры. Да, вспомните Иуду, вспомните царя Давида. Люди, которые просят прощения, это настоящие лидеры. Это те, кто достойны великих вещей в жизни. И люди, которые прощают, это лидеры. И поговорить с детьми о том, что помогает прощать. Да? И я дам свою версию, на этом я закончу. Мне кажется, что то, что по-настоящему помогает прощать, это опять же понимание того, что никто не может ничего плохого мне сделать на самом деле. И тот факт, что кто-то сделал мне плохо, это то, что Всевышний решил меня научить чему-то через этого человека, да? И иногда ребенок рассказывает какие-то страшные там вещи в школе, обидели, не поняли, там, оскорбили и так далее. Очень важно спросить ребенка, как ты думаешь, что ты смог выучить из этой истории? Да, может быть, ты выучился терпению, может быть, ты выучился тому, что не обязательно на все реагировать, может быть, ты выучился тому, что ты на самом деле знаешь свою ценность, и никто не может тебя опустить, да? Вот это все очень-очень важные уроки. Поэтому показать ребенку, что прощать – это качество Всевышнего, что мы можем тоже прощать, если какой-то человек, на которого ты обижен, и ты можешь его простить, и можем ли мы вместе с тобой подумать, какие уроки ты выучил от этой ситуации, потому что на самом деле никто не может тебя обидеть. Просто Всевышний, да, этот человек, возможно, что-то тебе сказать для того, чтобы ты что-то выучил. И когда мы начинаем это видеть с маленьких лет через такую призму, мы начинаем вообще по-другому смотреть на отношения между людьми, мы меньше обижаемся, мы меньше понимаем близко к сердцу, мы больше пытаемся найти уроков в том, что с нами происходит. И вообще все происходит немножечко по-другому. Дорогие женщины, большое спасибо. Надеюсь, что эта беседа по душам была для вас полезной. Для меня точно. Спасибо, Галит, за ваши эмоции, за вашу поддержку. И последний вопрос, который я вижу в чате. Можно с собой как с ребенком или надо построже? Можно с собой как с ребенком, 100%. Начать нужно с собой как с ребенком, потому что давайте честно, с нами так не общались. Да, у нас нет вот этой вот базы, которую сейчас я рассказываю так все просто, да, но мы это вообще не слышали, не знаем. Как Галит честно сегодня призналась, как я на себя так не смотрела, да, мне так никто не сказал смотреть на себя. Поэтому мы начинаем с собой как с ребенком. Потом уже, когда у нас будет база, будет эта самооценка, будет этот стержень, будет это ощущение, что Всевышний нас любит, несмотря ни на что, потом можно построже. Но, пожалуйста, начинайте с собой не построже, а начинайте с собой как с ребенком. Это очень важно. Эстен, шалом алейхем, очень рада вас видеть. Коля, кого что вы пускаете всех на свою кухню.
Привет. Не спрашивайте, что там происходит. Все подготовки прошу, что нет.
Я не спрашиваю. Я примерно понимаю, что происходит. Удачи, дорогая, всем шалом. Галит, всего хорошего.